Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи серады, а нашим гостем будет генеральный директор интернет-порталу «Тутбай» Юрий Зисер. Прогучить зусім новая песня Лявона Вольского с нагоды учорашнего инциденту на «Тутбай», коли трансляцию ягоного концерту спынили нібыта за здеку с державных особов. У блиц-анализе политолог Олесь Лагвинец комментуя спынение немецким Deutsche Банком и французским банком БНП Париба супрацовництва с урадом Беларуси у справе размещения белорусских державных облигаций. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете. А зараз Алена Радкевич за глядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Немецкий Deutsche Bank и французский ПНБ Париба спыняют супрацовництва с урадом Беларуси у справе размещения белорусских державных облигаций.
Их судьба нас ведь уже на самом деле не интересует. Ведь деньги за их размещение Беларусь уже получила. Все, что от нее сейчас требуется, это ежеквартально выплачивать купон. Какой удар здесь нанесен экономике Беларуси? Никакого. Раньше надо было не участвовать в качестве менеджеров размещения. А так...
С Беларуси депортованы журналист газеты «Московский комсомолец» Игорь Кармазин.
Формальная причина, по которой меня депортировали, вышвали, это то, что я угрожаю безопасности Республики Беларусь. Это так написано в документах, да, которые мне выдали, и было так мне сказано лично сотрудниками правоохранительных органов.
На Кастрычинской площади у Менску черговая акция подтримки политвязнев. Четверо затриманных. Пятеро удельников вчорашней акции солидарности арештованы на термины от 7 до 10 суток.
Люди выходят на площадь, чтобы высказать свое мнение, высказать свою гражданскую позицию, а власти начинают чинить беспредел просто. Эти сутки они только лишь подтверждают то, что власти нарушаются мыслимые и немыслимые законы, то есть основной закон государства – это Конституция.
Батьки и брат головного обвинуваченного в терроризме Дмитрия Коновалова отмовились давать показания в суде. Александр Лукашенко заявил об полном взаиморазумении с керавництвом России в питаниях безопасности и взаимодействия в рамках АДКБ. Портал «Тутбай» опубликовал полную версию интервью с Лявоном Вольским, трансляция якого напередодні была спыненная у живым эфире.
Про подеи серады рассказывала Алена Радкевич, и зараз про некоторые из них больше подробязно. У выніку сённяшняй акцыі салідарнасці з палітвязнямі, якая адбылася на Кастрычніцкай плошчы ў Менску, затрыманыя трое актывістаў кампаніі «Еўрапейская Беларусь». Непадалёк ад плошчы быў затрыманы таксама прадпрымальнік Андрэй Кабанаў. Акцыя каля чыгуначнага вакзалу ў Менску скончылася без затрыманняў. З месца падзеі перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Акция тягнулась литерально несколько хвилинов, а 19-й године трое активистов Сергей Лысков, Микита Коваленко и Александр Вяличченко стали на іншим боку проспекта Незалежности под трибунами. Яны поспели только разгорнуть портреты политвязнев, скандуючи свободу политвязням. Люди у цивильном кинулись до их праз проездную участку, запихнули демонстрантов в микроавтобус без номерных знаков и повезли их у ленинский постарунок. Неподалек от станции метро Костышниц был затриманы так само предпринимальник Андрей Кабанов. За десятком громадянов на самой площади, а сярод их был былый политвязень Василий Парфянков, сочили люди у цивильном. Яны настойливо загадывали Парфянкову сойти с площади. Подсумовуючи сегодняшнюю акцию, Василь отзначил.
Як звичайно, трималася нешматлюдна, але вдалося знову підняти портрети, нагадати, що є ще люди, які сидять у Білорусі у тюрмах, гучали виклику свободи політв'язням. Ну, звісно, такими акціями я ще много не доб'єшся, але вони мобілізують людей і допомагають передолити їм свій страх. І акції протягуються і будуть протягуватися. Людям це потрібно, щоб вони бачили, що не треба боятися.
Поводле Парфянкова, тоє, що люди у цивільним подавляють акції протесту, свідчить об тим, що керівник країни Олександр Лукашенко боїться.
Він боїться і він бачить, що робиться у світі. Взяти ту ж арабську весну, ось недавно Кадафі пішов, куди йому треба було давно вже пійти. Тому він бачить все це, що твориться у світі, і натурально боїться. пытаюся заполохать свой народ.
Сябра руху солідарнасці разам Алесь Макаєў, які таксама прийшов на площу, подзяліўся своїми ураженнями. Ён лічыць, что такие акции протесту мають сенс.
Это акция переодолювання страху. Это акция солідарності, каб наші полезняволіни були хутчэй на волі. І хочу передати великую пошану і подзяку тим, хто ахвярує собою, не глядячи на страх репресії, виходять на площу, каб потребувати, каб у нашій країні не було полезняволених, людей не саджали у тюрму за те, що вони виказують свободу думок і потребують, каб у Білорусі були не клоунада, а справжні вибори усіх узровнів, каб була у нашій країні демократична влада. І великий дякую молоді Європейської Білорусі. Я хочу ще закликати наших лідерів партійних, каб вони не ховалися за спинами наших рядових білорусів, а своїм прикладом, каб вони так само підтримували гэтай акції.
Каля 10 громадянів провели акцію солідарності каля центрального уваходу у чыгуначний вокзал. Яны разгарнули портреты политвязнев. Акция тягнулася некалькі хвілінаў и скончилася без затриманняў. Яе удзельніцы прыйшлі потым на Кастрычніцкую плошчу и распавялі.
Мы решили обмануть немного, вот прийти не сюда, а прийти на вокзал, сфотографироваться, как бы, чтобы нас не забрали, показать людям, что есть политзаключенные у нас. Мы провели акцию возле вокзала, возле центрального входа, потом провели акцию в вагоне метро, поставили портреты, ну, показали людям, что мы помним, что у нас есть политзаключенные. Портреты держали, ну, всех политзаключенных. Статкевич, Бондаренко, Санников, Баранович, всех анархистов.
Нагадаю, што гэта ўжо чацвёртая акцыя салідарнасці з палітзняволенымі ў цэнтры Менску. Цяпер, паводле беларускіх праваабаронцаў, у турмах Беларусі знаходзяцца 13 палітычных зняволеных, у тым ліку былыя кандыдаты ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў і Мікалай Статкевіч, а таксама Павал Севярынец, асуджаны да абмежавання свабоды, так званай хіміі. Суд Центрального району Менску покарал 5 удельников авторковой акции подтримку политзняволенных административными арештами на термин от 7 до 10 суток. Людей затримали напередодні на Кастрычніцкай площі Менску і звинаватили ва ўдзелі ў несанкцыянаваным масовым мерапрыемстве. Асуджаныя не прызналі сваёй віны. Падрабязнасці падае Галіна Абакунчык.
Затрыманых удзельнікаў акцыі салідарнасці з палітвязнямі судзілі асобна. Алега Раговская, суддзя Шабуня, Алега Раховскага, суддзя Есьман, Александра Салдаценку, суддзя Хаданович, Сергея Казакова, суддзя Бычко. Менавіта яна асудзіла былога палітвязня на 10 суток турмы, астатнія трымалі па 7 суток зняволення. Галіну Паддубку суддзя Алена Сімак пакарала штрафам у памеры 700 тысяч рублёў, гаворыць адзін з актывістаў Еўрапейскай Беларусі Алексей Тёплы.
Людзі выходзяць на плошчу, каб высказаць сваё мненне, высказаць сваю грамадскую пазіцыю, а власці пачынаюць чыніць беспрэдзел просто. Эці суткі, яны толькі лишь пацвярджаюць то, што власці нарушаюцца мыслімыя і немыслімыя законы, то есть асноўны закон государства. Гэта канстытуцыя, гэта верх просто ўжо. Паэтому акцыі такія нужны, канешне, паказаць, што мы не баімся, што яны не всесільны, як ім кажацца.
Затрыманых удзельнікаў акцыі даставілі ў суд цэнтральнага раёну з турмы на вуліцы Акрэсціна, дзе іх пратрымалі ўсю мінулую ноч. Разам з 4 актывістамі, якія выйшлі на плошчу з партрэтамі зняволеных, у міліцэйскай машыне была дастаўлена і 51-гадовая Галіна Паддубка. Яе затрымалі толькі за тое, што жанчына спрабавала выказаць сваё меркаванне пра тое, што бачыла на Кастрычніцкай плошчы. Гэтаксама, як і падчас суду над Максімам Вінярскім, асуджаных за акцыю салідарнасці суправаджала ўзмоцненая ахова з міліцыянтаў і невядомых сілавікоў у цывільным. Яны адмаўляліся называцца, груба перашкаджалі працаваць журналістам, забаранялі праваабаронцам і актывістам праходзіць у залю паседжанняў. Аднак і ў такіх абмежаваных умовах салідарная падтрымка для асуджаных і палітвязняў надзвычай важная, кажа былы палітвязень Васіль Парфянкоў.
У турме я атрымоўваў газеты нашым беларускім. Там напісалі, што людзі моляцца за нас каля чырвонага касцёла, калі выходзілі на плошчу. Гэта надавала сілы перажыць, утрымаць гэта, не зламацца. І акцыі, канешне, не будуць праходзіць далей, нас не запугаць ніякім ні затрыманнямі, ні прысудамі, хопіць баяцца, мы адзін народ і разам мы пераможам.
Гаварыў Васіль Парфянкоў, былы палітычна зняволены.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Я нагадаю, что вы сами можете выказаться на конт подеи у Беларуси и свете. Номер аутоотказника у Менску 266-39-52. И он працует 24 годины на сутки.
Я думаю, что героизм людей, приходящих на Октябрьскую площадь, заставил режим вести ЧП по всей краине. Я вот вечером всего лишь сунул в дверь райисполкома записку «Свободу политзекам». Выбегают два охранника, чуть милицию не вызвали. Но я думаю, что к райисполкому еще подъедут когда-нибудь мусоровозы для торжественного вывоза портретов Григорича и его указаний белорусскому народу.
Не знаю, пустят ли в эфир то, что я сейчас скажу, но сегодня уже 26 октября, а ко мне продолжают идти люди. Одни с вопросом, что ж там было 8 октября? Другие, чтобы заверить, что не пришли на собрание исключительно по причине небывалой занятости. Дорогие десницы, я знаю, что вы слушаете «Свободу», слышите меня. Я вам хочу сказать, до тех пор, пока вы будете уповать на дядю, который все за нас сделает, город будет находиться в том состоянии, в которое его загнали в последние годы. Инициировали мы в свое время движение, и результаты хоть какие-то, но появились. Теперь опять все остановилось. Распад городской структуры продолжается. Закрыли интернат, а значит и рабочие места. Похоже, и КБО на финише. Мост сколько уже ремонтируется? А ведь обещали закончить в начале лета. Начатый ремонт дорог так и не закончился. И так далее, и так далее. Вам нравится жить в таком городе? Вам все равно?
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфиры «Выники дня», и мы говорим про основные подеи сирады. Белорусские влады депортовали с краины журналиста газеты «Московский комсомолец» Игора Кармазина, заявивши, что он несе погрозу безпецы Республики Беларусь. Журналісту забаронена з'яўляцца на тэрыторыі краіны цягам аднаго году. Валер Каліноўскі пагутарыў са спадаром Кармазіным у момант, калі той сышоў на перон беларускага вакзалу ў Маскве.
Ігар Кармазін прыязджаў у Менск для падрыхтоўкі артыкула пра беларускіх палітвязняў, а напісаў рэпартаж пра ўласную дэпартацыю. Усё, што адбывалася з ім у Беларусі, пасля ягонай гутаркі з жонкай палітвязня Ірыны Халіб, Ігар Кармазін называе суцэльным парушэннем закону.
Просто на улице подошли люди в штатском, не представившись, не предъявив документы, затолкали меня, можно сказать, в машину. Там потребовали вывернуть карман, удалили там записи с диктофона, которые я в Минске сделал. Потом откатали у меня отпечатки пальцев, сфотографировали фотопроф. По-моему, все это сплошное нарушение всего, чего только можно.
Отметная мотивировка депортации Игора Кармазина.
Формальная причина, по которой меня депортировали, выслали, это то, что я угрожаю безопасности Республики Беларусь. Это так написано в документах, да, которые мне выдали, и было так мне сказано лично сотрудниками правоохранительных органов.
Чем конкретно журналист Кармазин погрожает безопасности Республики Беларусь, милицианты не потлумачили. И они сказали, что Игорь может у 10-денный термин обскардить их деяния в суде, для чего треба будет знову заявиться в Минск. Але при этом Игору заборонено бывать у Беларуси.
Мне запретили на год приезжать в Белоруссию. Если я приеду в Белоруссию все-таки в течение года, то до 3 лет лишения свободы мне грозит. Но это все прописано в документах, это не просто на словах же было сказано. Все за печатями, подписями.
Спадар Кармазин каже, что тягом 2001 года он бывал в Беларуси 4 раза, и до вчерашнего дня ему никто не перешкаджал. Игорь зазначает, что шмат ездить по России, але ничего подобного на то, что с ним отбылось в Беларуси, не переживал.
Ну, отличие, конечно, есть в России, такое невозможно просто, понимаете? Я в этом вообще убежден абсолютно. То есть не то, что убежден, но моя практика показывает, что такого не может быть. Просто человек хватает в центре города на улице, везут куда-то, высылают из страны, но это уже верх какого-то абсурда. То есть я тоже, конечно, считаю, что в России не все гладко, но не до такой степени.
Судиться с белорусской правоохранной системой спадар Кармазин не лечить метазгодным, а вот писать про Беларусь будет.
Ну и напишу о личных впечатлениях, но потом у меня память хорошая, я запомнил многое. Можно по телефону что-то уточнить. Ребята зря старались.
У Беларуси можно найти шмат цікавых темов для будущих артикулов, каже спадар Кармазин. Але он уже вызначил, який наступный репортаж хотел бы написать перш за все.
Я придумал о чем, кстати. Отличная тема. О смене власти в Беларуси. Да, о смене правящего режима. Когда это случится?
Говорил журналист российской газеты «Московский комсомолец» Игорь Кармазин. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалее Алексей Знаткевич, и я нагадаю про некоторые подеи сероды. Немецкие Deutsche Bank и французские BNP Paribas спыняют супрацовництво с урадом Беларуси в справе размещения белорусских державных облигаций. На Кастричинской площади в Менску отбылась черговая акция подтримки политвязня, 4 человеки затриманные. 5 удельников авторковой акции солидарности с политвязнями арештованы на термин от 7 до 10 суток. Батьки и брат головного обвиняченного у выбуху Менским метро Дмитрия Коновалова отмовились давать показания в суде. С Беларуси депортовали журналиста газеты «Московский комсомолец» Игоря Кармазина. Формальная причина – погроза безопасности Республики Беларусь. Александр Лукашенко заявил о полном взаиморазумении с керавництвом России в питаниях безопасности. По воле Лукашенко, белорусские улады научились сопротивляться подбухторщикам у интернете. Портал «Тутбай» опубликовал полную версию интервью и концерта Левона Вольского, якое напередодні было спынено у живым эфире подчас выканания песни с проекту «Савка и Гришка». Немецкий Deutsche Bank и французский банк BNP Paribas спыняют супрацовництво с урадом Беларуси у справе размещения белорусских державных облигаций. Ранее у жнивни мораторий на контакты с Менском наклал британский Royal Bank of Scotland. Меж тем, у самой Беларуси эксперты не выключают чисток у банковской галине. Напередодні Александр Лукашенко заявил, что примусить банки повернуться тваром до державы. И особливо подкреслил, что перед усім это тычется банков с замежным капиталом. Передает Игорь Корней.
Позиция Deutsche Bank сформулирована в листе на имя керавництва британской правооборонной организации Index on Censorship, якая сопредстоит порушению права человека у диктаторских краинах. Поведомляется, что решение спынить притягнение капиталу от имя Ураду Беларуси принятое после встречи высшего керавництва Немеччины с представниками организаций, которые выступают от имя белорусских полезняволенных и их семьев. Рашучасти такому кроку додала встреча в Варшаве подчас недавнего саммита Усходнего партнерства канцлер Немеччины Ангелы Меркель и лидера компании Free Belarus Now Ирины Богдановой, сестры зняволенного экс-кандидата в президенты Андрея Санникова. Французский BNP Paribas про свою прессовую службу так само подтвердил, что выключая усякое финансовое супрацовництво с официальным Менском. Пока что никак не отреагировал на заклики правооборонцев российский Сбербанк, який был одним из 4 шальцов международного синдикату у справе продажу белорусских державных облигаций на сумму близу 2 миллиардов долларов. Финансовый консультант Сергей Чалы лічить крок буйных европейских финансовых институтов с большего припозненным, бо гроши за евробонды Беларусь уже отримала. Але можно казать про чувальный удар по имиджу Беларуси.
Если речь идет о том, что они ушли, выполняя свои функции маркетмейкера, потому что они участвовали в консорциуме по размещению, это может означать уменьшение ликвидности евробондов, но они сейчас там не особо-то ликвидны. Дело в том, что дальше у них судьба наставить уже на самом деле не интересует. Ведь деньги за их размещение Беларусь уже получила. Все, что от нее сейчас требуется, это ежеквартально выплачивать купон. Какой удар здесь нанесен экономике Беларуси? Никакого. Раньше надо было не участвовать в качестве менеджеров размещения. А так? Дело в том, что при тех доходностях, которые есть сейчас, это безумие было бы что-то новое размещать. Пришлось бы платить 15-20% доходности, а понятно, что никто под такие проценты деньги брать не будет.
Тем часом Александр Лукашенко подчас учорочной встречи со старшиней правления российского ВТБ банку Андреем Костиным заявил, что белорусские улады сами вырашать, какие финансовые структуры лечить сябровскими, а кого доведется примусить, как развернулся тваром до державы.
В связи с возникшими трудностями у нас на валютном рынке, мы очень серьезно займемся банками, рыночным образом попытаемся все-таки повернуть банки лицом государства. А ВТБ банк не имеет пока проблем, таких как некоторые, которые пытаются самоустраниться от того, что происходит у нас здесь. Короче, нынешняя ситуация – это лакмусовая бумажка во взаимоотношениях с банками российскими, иностранными. Мы, конечно, будем стараться так, чтобы этот банк имел и преимущества какие-то в Беларуси по сравнению с теми, кто не очень нас понимает.
Эксперты не выключают, что ситуацию фактичной изоляции Беларуси на международном финансовом рынке поспешают скористать российские банкиры. Як признається супрацовник одного з білорусько-російських банків, шмат які установи з російським капіталом мають карт-бланш на діяльність, мало підконтрольну навіть Національному банку.
Видимо, за ними стоять такі люди, які Сбербанк, ВТБ і Райфайзен, це реальні кити, які пойдуть на банк, відкриють ногою двері і скажуть, що ви тут хочете. Получили согласування від головних банків, від цих своїх владельців, то, що продовжують робити цей раз. Спеціального запрету нету, тобто це усна рекомендація, така.
За маль 4 десятків білоруських банків замежный капитал присутничает у 30, а маль на 90% это гроши из России, якія тамтейшие олигархи готовы выкористовывать в процессе приватизации особных галин промысловости и якими мусят кредитовать финансоемистые державные программы.
Рассказывал Игорь Корней.
Блиц-анализ свободы.
Таким чином, німецький Deutsche Bank і французький банк BNP Paribas спиняють супрацовництво з урадом Білорусі у справі розміщення білоруських державних облігацій. Як це рішення, викликане політичними причинами, може повпливати на економічні стосунки Білорусі з західніми фінансовими структурами? Наскільки відчувальними для офіційного Мінську будуть ці кроки? На це та інше питання Віталія Циганкова відказує політолог Аліс Лагвінець.
На вашу думку, як можна розцінити рішення авторитетних німецького і французького банків спинити співпрацівництво з урядом Білорусі у справі розміщення білоруських державних облігацій менавіта з політичних причин? Чи можна назвати це нікою першою ластовкою, і тепер європейські фінансові структури будуть брати під увагу і політичні аспекти співпрацівництва з Білорусією, чи це хоча й нікий приватний випадок, викликаний активністю правооборонців?
Треба сказати, що це не перший випадок. Ми пам'ятаємо про недавнє рішення Royal Bank of Scotland, британського банку, так само спинить співпрацівництво з урядом Білорусі. Треба підкреслити, що в даному випадку йде розмова справді про винік тиску з боку громадянських супольностей відповідних країн, так само представників білоруських політичних зневолених, але так само заклопоченості, виказаної на політичному узровні у європейських країнах. Відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель пообіцяла, що вона зверне увагу економічних контрагентів Німеччини на конт недопущальності такого щільного співпрацівництва з сьогоднішнім білоруським режимом. Відомо, так само вельми гучна і критична заява віце-прем'єра Великобританії Ніка Крейга, який так само казав про необхідність спинення економічних контактів з офіційним Мінськом до того моменту, покуль не будуть визволені політичні зневолені. Ми тут маємо два рішення названих банків, які по сутності являються часткою ланцюга далейших дій по певним повеличенні тиску на білоруські влади.
По-вашому, наскільки відчувальними для офіційного Мінську окажуться ці кроки? Зрозуміло, що заяви офіційних представників будуть в тим речищі, що нас це мало хвилює, але на самій справі і менавіта як тенденція, наскільки це може, скажімо, хвилювати офіційний Мінськ і примусити його улічувати цей чинник у зовнішній політиці і во внутрішній політиці?
Это, видовочно, вельми неприемный факт для белорусских уладов. Мне подается, что могут и иншие экономичные партнеры белорусских уладов задуматься, тем более, что такое решение может надать дальнейшего импету тем правооборонным организациям, которые выступают за более жесткую линию дочинения до режима Александра Лукашенко. Так само можно сказать, что эти банки, про которые мы сегодня разговариваем, в свой час допомогли белорусским уладам разместить еврооблігації і отримати відповідні сродки. Навряд чи білоруські влади були готові випустити чергову порцію цих облігацій, але тим не менш, коли казати про агульний економічний контекст, звісно, це кепска для країни, коли з її спиняють працю вельми відомі банки. Це може так само відбитися на можливих далейших проєктах. Тобто, мені здається, що білоруські влади вже погодилися з тим, що тиск заходу кришку буде наростати, і вони шукають можливості справитися з сьогоднішньою катастрофічною ситуацією в економіці, дякуючи сябрам на сході або на далекому півдні.
Бліц-аналіз свободи.
Политолог Олесь Логвинец прокомментировал спынение немецким Deutsche Банком и французским банком BNP Paribas супрацовництва с урадом Беларуси в справе размещения белорусских державных облигаций. Вы на хвалях Радио Свобода.
Весной 1943 года фашистские карники спалили разом с жихарами несколько весок под Иллей. Старые вязковцы, которые чудом выжили у той колотнечи, сегодня охотно делятся своими вспоминами про те дни. Расповеды жихаров вёски Червяки у черговой передачи серии «Подорожжи свободы».
Черговое подорожье свободы у нашем эфире у четверг, и нагадаю, что все наши передачи завсёды можно найти в интернете на сайте свобода.орг.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час у неделю 30 кастрычника меняются хвали и частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали и частоты.
Почните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвали 49 метров. Частоты 6105 и 6155 кГц.
Позначьте короткие хвали. А до 18 годины наши передачи гучать на частотах 6120 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 5930 и 9515 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на короткой хвали 49 метров, частоты 5840 и 5930 кГц.
Таким чином, завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на короткой хвали 49 метров, а так само на средних хвалях, частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приему наших передачов на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скрынка 111.
У Чехии улица Виноградска 159А, Прага 10, индекс 10000.
Нагадаем, новые хвали и частоты вводятся разом с переходом на зимовый час у неделю 30 кастрычника.
Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи серады, а нашим гостем неузабаве будет генеральный директор интернет-порталу «Тутбай» Юрий Зисер. Прогучить зусім новая песня Лявона Вольского с нагоды учорашнего инциденту на «Тутбай», коли трансляцию его концерту и интервью спынили нібыта за здеку с державных особов. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и свете. А зараз Алена Радкевич с заглядом подеев дня, связанных с Беларусью.
Немецкий Deutsche Bank и французский ПНБ Париба спыняют супрацовниста с урадом Беларуси у справе размещения белорусских державных облигаций.
Их судьба нас ведь уже на самом деле не интересует. Ведь деньги за их размещение Беларусь уже получила. Все, что от нее сейчас требуется, это ежеквартально выплачивать купон. Какой удар здесь нанесен экономике Беларуси? Никакого. Раньше надо было не участвовать в качестве менеджеров размещения. А так...
С Беларуси депортованы журналист газеты «Московский комсомолец» Игорь Кармазин.
Формальная причина, по которой меня депортировали, вышли, это то, что я угрожаю безопасности Республики Беларусь. Это так написано в документах, да, которые мне выдали, и было так мне сказано лично сотрудниками правоохранительных органов.
На Кастрычинской площади у Менску черговая акция подтримки политвязням. Четверо затриманных. Пятеро удельников учорошней акции солидарности арештованы на термины от 7 до 10 суток.
Люди выходят на площадь, чтобы высказать свое мнение, высказать свою гражданскую позицию, а власти начинают чинить беспредел просто. Эти сутки, они только лишь подтверждают то, что власти нарушаются мыслимые и немыслимые законы, то есть основной закон государства – это Конституция.
Батьки і брат головного обвинуваченого у тероризмі Дмитрія Коновалова відмовилися давати показання у суді. Олександр Лукашенко заявив об повним взаєморозумінні з керівництвом Росії у питаннях безпеки і взаємодіяння у рамках АДКБ. Портал «Тутбай» опублікував повну версію інтерв'ю з Лявоном Вольським, трансляція якого напередодні була спинена у живому ефірі.
Про подеи сироды рассказывала Алена Радкевич. И зараз про одну из них больше подробязно. Интернет-портал «Тутбай» выклал видео концерту Лявона Вольского, який у авторок перепынили у эфиры. Генеральный директор порталу Юрий Зисер потлумачил, что заявление у эфиры монолога Савки с сатиричного проекта «Савка да Гришка» стало для супрацовников порталу нечаканностью. Во всех теперь на слыху скандал с выкликом у прокуратуру Сергея Михалка. Почувши у живым эфиры в острую сатиру, мы задумались, ці варто подставлять Лявона Вольского и дарма рызыкаваць. Сказаў Зісер. Мы вырашылі звярнуцца да спадара Зісера па каментар з гэтай нагоды і яшчэ з іншай нагоды. На нацыянальным прававым партале з'явіўся законапраект, які тычыцца абмежавання доступу да забароненых сайтаў, а таксама рэкламы на замежных сайтах і ўвядзення штрафу за адсутнасць базы дадзеных карыстальнікаў паслуг. У прыватнасці, інтэрнэт-правайдары, якія адкрыюць доступ да забароненых сайтаў, могуць быць пакараныя штрафам у памеры ад 10 да 30 базавых велічыняў. Цяпер памер гэтай базавай велічыні складае 35 тысяч рублёў. Законопроект приняли у другим читанию Палате представников и ухвалили у Совете Республики. И первое питание до генерального директора интернет-порталу «Тутбай» Юрия Зисера было наступным. Ці изменить новый законопроект нечто у працы белорусских интернет-провайдеров?
Нет, ничего не изменится, потому что с времен принятия 60-го указа прошло почти 2 года. Постановления, за нарушение которых эти штрафы установлены, выпущены еще летом и вступили в действие, причем летом прошлого года. За истекший год все белорусские сайты, которые вот, ну, именно сайты предприятий, организаций, учреждений, с которых осуществляется торговля, они уже и так все перешли в Вайнет, то есть 100%. Поэтому, вот, собственно говоря, эту ответственность надо было вводить год назад. Можно сказать, даже опоздали.
Штрафы за порушение законодавства об обмежевании доступа до забороненных сайтов. Насколько вам, как человеку, який засновальник найбуйнейшего в Беларуси интернет-ресурса, зрозумело, где и как вызначаются эти сайты, которые заборонены для провайдеров, и коли они не обмежуют доступ своих корыстальников до этих сайтов, то отрымают штраф?
Ну, во-первых, надо сразу уточнить, что речь идет только о доступе из государственных учреждений, организаций, учреждений образования и культуры, и только. Потому что для всех остальных не ограничивается ничего. Значит, есть специальные списки ограниченного доступа. Вот. Их формируют государственные органы по заявкам своих сотрудников. Ну, допустим, там Комитет государственной безопасности или Министерство культуры, или кто-то еще решил, что какой-то сайт является порнографическим или экстремистским. Он составляет письмо и отправляет его в ОАЦ, в оперативно-аналитический центр. А ОАЦ рассылает информацию в интернет-провайдерам, вот для того, чтобы не для государственных органов эти сайты блокировали. Вот такая схема работает. Ну и понятно, что установлена ответственность провайдеров за соблюдение законодательства.
Подождите, а насколько приблизно такая же самая схема в Украинах Европы, в Соединенных Штатах, обмежевания, там нечего подобного нема?
Там такое есть. Когда-то не было. Значит, но потом это ввели. Значит, наибольшая вольница в США. Там доступ ограничен только в библиотеках, в пунктах коллективного доступа. Вот. А в Европе там достаточно жестко, вот, особенно во Франции. Там, если сайт не зарегистрирован, то любой провайдер может его зафильтровать. Кроме того, в Европе значит, в фильтрах стоят сотни тысяч и миллионы сайтов, а у нас 30 с чем-то. Вот. В основном там фильтруются порнографические сайты, и там, наверное, может, 90%, ну и, конечно, экстремистские. Вот. Поэтому мы по сравнению с ними просто ангелы. У государства есть планы приобрести западную базу и к нам ее поставить. То есть у нас будут фильтроваться те же сайты, которые фильтруются, например, там, в учебных учреждениях Великобритании или Франции. Во Франции из стран ЕС самое жесткое законодательство. Это, по-моему, единственная страна, в которой есть регистрация интернет-сайтов. Вот только вот это вот мы скопировали у них регистрацию сайтов.
Здесь все ж таки я не могу не задать это питание, поскольку у нас сегодня есть на сайте вот и ваша заява в связи с тем, что отбылось вчера на сайте Тутбая. Я процитую то, что вы сказали, да, и что было надруковано на сайте Тутбая, что появление монолога Савки с Савки до Гришки стало нечаканностью. І у всіх на слуху виклику прокуратуру Сергія Михалка, почувши на простому ефірі гэтую сатиру, ми задумалися, чи варто підставляти Вольського і ризикувати. Ось так вас цитують там, да? Скажіть, будь ласка, а що подалося ось, я не ведаю, чи вашим редакторам, чи вам що подалося, чи зняважливим, чи, може бути, покльопницьким у гэтай пісні конкретно?
Понимаєте, законодательство дійсно не нарушено. Значит, вечером юристы это установили. Но вы же понимаете, что одно дело нарушение законодательства, а другое дело, как те или иные конкретные чиновники отнесутся к каким-то словам. У меня, например, на памяти история с мультиками, которые, в общем-то, были в том же жанре. Вот, а что стало с их создателями и распространителями, мы знаем. Вот. Ну, как-то очень не хотелось оказаться в этой роли. Вот и все.
Ну, а все ж таки, что выкликало подставу консультоваться, в принципе, с юристом?
Ну, я не знаю, что тут... Я, честно говоря, вообще не знаю, что тут непонятного, что тут надо объяснять. Знаете, как сказал русский поэт, если надо объяснять, то не надо объяснять.
Тобто, всем и так все зрозуміло. И как той же Савка спевал, вы же сами все прекрасно понимаете.
Я не понимаю.
Ну, я ось конкретно не розумію, по правді не розумію, що чисто з юридичного глядіша, що там можна перевіряти з юридичного глядіша?
Ну, коли ви говорите... Себе на місце, юридично, там нічого нет. А тепер представьте себе, що ви член Центру Збіркома. Вот, и вдруг слышите эту песню, там какой-то тут вайт, он себе позволяет вообще там взять и уничтожить.
По-моєму, у дочиненні до центру виборкаму в цій пісні вогулі нічого нема. Чоловік працював на якому локальному виборчому частку, вийшов і потрапив під зачистку.
Знаєте, ніхто не буде розбиратися. Получилось так. Я взагалі не розумію, чому це визвало такий страшний резонанс. Вот. Ну, в конце концов, это могло получиться в результате технического сбоя, и мы могли просто наврать, что это был технический сбой. И потом показать, и никто бы ничего не узнал. Вот, мы сказали правду, и нас за нее просто пытаются уничтожить.
Говорил генеральный директор интернет-порталу «Тутбай» Юрий Зісер. А Лявон Вольський у своїм проєкті «Савка де Гришка» сьогодні написав нову пісню якраз з нагоди вчорашнього інциденту на Тутбаї, коли трансляцію його на концерту і інтерв'ю спинили нібито за здеку з державних особов.
Ну от, мене і легалізували, мене признали на одному порталі, і даже основателем отцом. Я назван государственным лицом. Я на имени с юристом проверяли. Линейками я долго обмирали. И взвешивали. И вот в конце концов я признан государственным лицом. А думал я, сижу в исполкоме. Не нужен никому, ну, Гришке кроме. Эй, слышишь, Гриша, ты теперь фантом. А я стал государственным лицом. Вяжите мне в баню поскорее, пускай меня там ублажают феи. Плевать на обручальное кольцо, я ж признан государственным лицом. Давай, давай, несите мне подарки, курвачья, мартель, жанит и паркер. В реальность вы мой воплотили сон, Я признан государственным лицом. Придворные сахнули Лукашенко. Я скоро стану выше Лукашенко.
Не, Савелий, гэтак не пойдзе. Вы зарываецеся. Я змушаны вас вярнуць у віртуальную рэчаіснасць. І можаце гэта расцэньваць як цэнзуру.
А ты хто такой? На калені!
Я аўтар. Я тут галоўны. Так што...
Аўтар. Я ўжо думаў, што я развітру.
Вось і правільна. Развітваемся, сканчаем перадачку.
До свідання. Гриша, ты тут?
А где ж мне быть? Тут я.
Пойдем, мой друг.
Пошли.
Черговая песня Лявона Вольского с проекту «Саука ды Гришка». Я нагадаю, что все эти песни можно найти на нашем сайте в интернете свобода.org. Мы на хвалях Радио Свобода в эфире «Выники дня» и без перепынку у Менску працует телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подеев у Беларуси и Свете и наших передач.
Як неёмко себя отчуваешь, коли вокруг, навкол тебя молодёны, трамваи, в автобусе, метро, российская мова звучит с российским матом. И самое дивовое, что все люди молчат, сидят, похнюпившись, как кажут, опущенные. По воле приходит на ум слово Варламова. Выросло поколение вертухаев. Деваться тут нечем. Вот и не ведаю, как тут себе поводить. Вельми сумно. Борис Минску.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами надалей Алексей Знаткевич, и я нагадаю некоторые подеи серады. Немецкий Deutsche Bank и французский банк BNP Paribas спыняют супрацовництво с урадом Беларуси в справе размещения белорусских державных облигаций. На Кастрычницкой площади у Менску отбылась черговая акция подтримки политвязня. 4 человеки затриманные. 5 удельников авторковой акции солидарности с политвязнями арештованные на термины от 7 до 10 суток. Батьки и брат головного обвинувачиваного у выбуху в Менском метро Дмитрия Коновалова отмовились отдавать показания в суде. С Беларуси депортованный журналист газеты «Московский комсомолец» Игорь Кармазин. Формальная причина – погроза безопасности Республики Беларусь. Александр Лукашенко заявил о полном взаиморазумении с керавництвом России у пытаннях безопасности. Так само поводле Лукашенко белорусские улады научились сопротивлять подбухторщикам у интернете. Портал «Тутбай» опубликовал полную версию интервью и концерта Лявона Вольского, которые напередодні были спынены у живым эфиры подчас выканания песни «Монолог Саукі» сатиричного проекта «Саука ды Гришка», который регулярно появляется на сайте «Свободы» свобода.орг. И мы протягиваем оповед про былых политичных вязнев. Сегодня про Владимира Осипенку, который был зняволен 8 лютого 2009 года разом с предпринимальниками Миколаем Утуховичем и Юрием Лявоновым. Былого супрацовника податковой инспекции обвинователи в наумысном знищении альбо пошкоджении маемости, а позднее и у подрыхтовцы теракту. 6 травня 2010 года Верховный суд Беларуси осудил его до 3 годов позбавления воли в колонии агульного режима за захование перевозку зброи и выбуховых речевов. И он отбывал покарание у Ивацевицкой поправчей колонии номер 22, вызвалили его умовно дотерминово 5 листопада 2010 года. Про Владимира Осипенку рассказывает Сергей Островцов.
Владимир Осипенко лечит причиной арешту свою допомогу правоохоучим органам у выкрытии коррупции у податковых. Им за Втуховичем отпомстили за факты коррупции, которые яны выклали у открытым листе до Александра Лукашенко, зазначая Осипенко. Про гэтые факты ведали многие, але боялись подтвердить, коли в 2003 году почалося следство. Ён с двумя коллегами не молчали, тому их звонили с податковой инспекции. Лечу, что Верховный суд, який разглядал нашу справу, а інші суд не меў права разглядаць справу аб першым тэракце ў найноўшай гісторыі Беларусі, ствараў бачнасць вядзення працэсу і ўдзелу ў ім усіх бакоў. Ні на ёту не сумняваюся, што наша справа палітычная. Мы з Аўтуховічам замахнуліся на самае святое святых нашага правіцеля, ягоную наманклятуру, разважае сёння Владзімір Асіпенка. Сам арышт быў шокам. Было вельмі цяжка, асабліва першыя дні. Асэнсаваць тое, што адбылося, не маючы інфармацыі, было немагчыма. Проста так спецпадраздзяленне «Алмаз» не прыязджае з Менску, думалася яму. Значыцца, здарылася нешта вельмі сур'ёзнае. Але што? Сам сябе ён ніяк не звязваў з чымсьці надзвычайным, што магло стаць прычынай прыезду ваўкавыск таго «Алмазу». Першыя два тыдні здавалася, што ўсё гэта бязглуздая выпадковасць, што яго неўзабаве выпусцяць. Сёння ён усведамляе всю наіўнасць такіх думак, але тады яны дапамагалі яму, дазвалялі спадзявацца. Владзімір Асіпенка, дарэчы, зазначае, што ўсе, хто трапляе ўпершыню за краты, на пачатку на нешта спадзяюцца. Вось такія глупыя ўсе мы ў першыя дні. У следчы ізалятар лёгка трапіць, але выбіраецца адтуль адзінкі. Астатнія праходзяць усе кругі пекла, кажа ён. На пачатку вельмі прыгнятала поўная ізаляцыя ад знешняга свету, поўная адсутнасць звестак па справе арыштаваных, яго, а таксама Аўтуховіча і Лявонава. Пазней, калі сустрэўся з адвакатам, даведаўся пра маштабы акцыі салідарнасці з імі. Тады зрабілася лягчэй дыхаць. Значыцца, пра іх ведаюць, выказваюць падтрымку. Вельмі дапамагалі лісты, часта ад зусім незнаёмых людзей. Яны прыходзілі пачкамі, сукамернікі зайздросцілі. Запомнілася ліставанне з менскай студэнткай Насцей Кухарэнкай. Яна наноў адкрыла для мяне прыгажосць беларускай мовы, прызнаецца Владзімір і дадае. Запомніліся лісты простай жанчыны з Баранавіча ў Вольгі Філонавай, з якой перапісваўся да самага вызвалення. Ён удзячны за тую помач, якую ягонай сям'і аказваў праваабарончы цэнтр «Вясна». Дапамагала вельмі, што ад родных атрымліваў лісты амаль кожны дзень. Толькі там я зразумеў, што ў жыцці не можа быць нічога важнейшага, чымсьці сям'я, прызнаецца сёння Владзімір Асіпенка. Турэмныя умовы вытрымліваў больш-менш здавальняюча, дапамагала армейская вывучка. Сёння Владзімір Асіпенка кажа, больш прыгнятала доўгае знаходжанне сярод вялікай колькасці здаровых мужыкоў у замкнёнай прасторы. Камера 6x6 метраў, а ў ёй 18 чалавек. Часам па дробязях жарсці напаляліся так, што толькі аграмадным намаганням волі не дазваляў выдаць свае пачуцці. І разумею, што падобныя адчувалі і іншыя. У камеры былі розныя людзі, таму раздражняць магло ўсё – голас, храп, пах, чаўканне. Але дзякаваць Богу навучыўся кіраваць сваімі эмоцыямі. Так што, калі нехта гаворыць, ды следчы ізалятар лухта, не верці. Гэта страшэнна цяжкі стрэс, нават ад пары дзён знаходжання ў камеры. Галоўнае – не зламацца. А каб не зламацца, трэба знайсці занятак. З увагі на зрок шмат чытаць не мог, абмежоўваўся прэсай. Ад дурных думак дапамагалі шахматы. Праз год ужо мог папсаваць настрой нават добрым гульцам, што траплялі ў камеру. Што яшчэ? Пачаў пісаць вершы. Але так, для сябе і сваёй сям'і. Потым даведаўся, што амаль кожны ў турме іх піша. Такое жыццё. Гэтае жыццё працягвалася 1 год і 4 месяцы. Увесь час у адной і той же камеры нумар 22. Публіка была даволі прыліковай. Камера была прызначана для кіраўнікоў прадпрыемстваў, бухгалтараў, прадпрымальнікаў, мытнікаў. Усе збольшага з вышэйшай адукацыяй. Стаўленне адміністрацыі да іх было нармальным, кажа Асіпенка. Калі трапіў у калонію, там сітуацыя змянілася. Усе лічыліся аднолькава злачынцамі. Для кантралёраў мы былі чымсьці сярэднім паміж чалавекам і жывёлай. І ніхто не глядзіць на тое, кім ты быў у папярэднім жыцці. Асабліва востра гэта адчуваеш на этапе. Усё было, як у кіно аб сталінскіх часах. Ноч, брэх аўчарак, пражэктары, крыкі канвою. Я дагэтуль успамінаю гэта са скалананнем. І яшчэ, перасыльныя альбо транзытныя турмы – гэта пекла. У баранавіцкай перасылцы я правёў 4 кашмарныя дні і 3 ночы. Умовы не жахлівыя, а не людскія. Не хачу проста вспамінаць аб гэтым, кажа Владзімір Асіпенка. З турэмнага жыцця вспамінаецца іншае. Першы дзень нараджэння за кратамі і святкавання новага году. Дзякуючы перадачам, святочны стол атрымаўся не горш за дамашні. 2010 год сустракалі сапраўднай елачкай і свечкамі. А самы смачны торт на свой дзень нараджэння таксама еў у камеры, прызнаецца Владзімір. Ніколі раней і таксама пасля вызвалення торт так не смакаваў. Гэта па-сапраўднаму незабыўны ўражанне, кажа ён. У следчым изолятары і ў калоніі ўбачыў мноства разумных і пачцівых людзей. Пакаранне гучала занадта жорсткім адносна іхняга злачынства. Не сказаць, што турма яго чамусьці важнаму навучыла. Аднародныя заўважылі, што зрабіўся больш стрыманым. Гэтаму знаходжанне за кратамі сапраўды навучыла, бо любое неасцярожнае слова там, нават скосы погляд, можа выклікаць моцны канфлікт. Што да расчараванняў, то Владзімір Асіпенка сціслы. Я ўзгадываю аб некаторых людзях. Вось што стала для мяне самым вялікім расчараваннем. Сёння ён нідзе не працуе. Да і хто возьме яго з такой характарыстыкай? Жыве на вайсковую пенсію, свой час прысвячае сям'і. Займаецца тым, што аднаўляе гісторыю сваёй сям'і, вядзе перапіску з архівамі, даведаўся такія факты жыцця дзядоў, які не ведаў нават бацька. Дарэчы, бацька Владзіміра, Віктар Асіпенка, быў журналістам, працаваў у раённых газетах Гарадзеншчыны. Аб чым яшчэ не сказаў, здараецца з сябрамі бывае на рыбалцы, а ўвогуле працягвае сачыць за падзеямі ў краіне, часам прымае ўдзел у мерапрыемствах, што ладзяць у ваўкавыску апазыцыйныя актывісты, кажа Владзімір Асіпенка.
Пра палітвязня Владзіміра Асіпенку расказваў Сергей Астраўцоў і болей гісторыі ў беларускіх палітвязняў на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. На гэтым тыдні ў эфіры «Свабоды» гучаць песні гурту «Ляпіс Трубецкой». Нагадаю, што Генеральная прокуратура Беларусі абвясціла, што праводзіць праверку выказванняў на адрас беларускіх уладаў з боку лідара і спевака гэтага гурту Сергія Міхалка. І сёння песня гурту «Грай», напісаная якраз падчас падзеяў 19 снежня мінулага году.
Неделя раки, день мая броду, жерые быки, танчут карагоды, ланцуги в ночи, одливают златом, ворон там кричит, с волком родным братом, полыхает там, в огнища до неба, пьют яны вино. Заедают хлебом, песни им поют. Старые цыганки бьют копытом бьют. А в небе маланки святые быки мают свою правду. Им не треба солнца, темры им богата. Им весны не треба, им зимы по поле. Капты хлопят Чеў не болі, грай, шукай, у знахі нас вазвае мары, грай, гукай, ясны зялёнай тёплай чары, грай, спявай, дружна песні райскай болі, грай, грай, рані быкоў вернецца доля. Напілись быкі, скачуть по краіне, топчуть рушники, копытами в глине, скачуть по дворах, отчиняють хаты, хто не поховався, буде виноватим. Эти быки мають свою правду, і мне треба сонце, темри им бога. Весны не треба, им зимы по поле, как ты хлопец спал, на пять жил не воли. Грай, шукай, вот знаки у нас во свои мары, грай, уграй, ясны зеленой теплой чары, грай, давай, дружно песни райской воли, грай, грай. Вернется доля.
руках юнацтва стая мары грай, вот грай, лясны зеленой теплой чары грай.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 30 кастрычніка міняються хвалі частоти Білоруської свободи.
Час передачу застається незмінним. Раніці від 6 до 8 і від 6 вечора до полночі.
Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти.
Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніці на хвалі 49 метрів. Частоти 6105 і 6155 кГц.
Позначте короткі хвалі. А до 18 години наші передачі гучать на частотах 6120 і 9515 кГц. Хвалі 49 і 31 метр.
От 20-й години настройтеся на частоты 5930 и 9515 кГц, хвали 49 и 31 метр.
От 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на короткой хвали 49 метров, частоты 5840 и 5930 кГц.
Таким чином, завсюди від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі ловіть свободу на короткій хвалі 49 метрів, а так само на середніх хвалях, частота 612 кГц, 490 метрів.
Шановні слухачі, напишіть, калі ласка, про якість прийому наших передачів на нових частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштова скринка 111.
У Чехії вулиця Виноградська, 159А, Прага, 10, індекс 10000.
Нагадаємо, нові хвалі частоти вводяться разом з переходом на зимовий час у неділю 30 кастрична.